Зацепил бутылку, та упала на пол, вода струйкой потекла по полу. Руслан застонал. Звук шел не от палаты, а от стола. Я приподнял лист бумаги, под ним обнаружилась включенная радионяня в виде смешной черно-белой панды. Глаза панды светились зелеными огоньками. «Ему плохо», — пробормотала Настя. «Ему же очень плохо». «Ему неплохо. Он умирает», — сказал я. «Настя, проверь все, попытайся понять, успела Виктория взять пробы вируса или нет?» С трудом оторвав взгляд от Руслана, Настя подошла к автоклаву, глянула на огоньки, стала разглядывать инструменты на столе. Михаил подошел к стеклу, всмотрелся. Попросил: «Настя, дай фонарик». Яркий луч света упал на лицо юноши. Тот замотал головой, словно пытаясь его прогнать. Теперь ярко-красная сыпь была видна совершенно отчетливо. Ветрянка. Или суперветрянка. Или смертельная ветрянка. Или московская ветрянка. В общем, как-нибудь врачи ее назовут. «Мне кажется, она взяла образцы», — сказала Настя. «Кровь, может быть, ткани. Инструменты стерилизуются. Сейчас тут, наверное, безопасно. Я не знаю, как она работала, но, скорее всего, безопасно. Денис, тебе лучше уйти». «Нам всем надо уйти», — сказал я. «Михаил, звони Маркину, пусть присылает своих ребят, врачей». Михаил, как зачарованный, смотрел на Руслана. Тот снова застонал. «Может быть, мне стоит войти?» — спросил Квази. «Хотя бы как-то помочь». «Вам надо искать эту тварь», — сказала Настя. «А войду я». Я повернулся и увидел, что она надевает медицинскую маску. «Ты что, думаешь, это защитит?» — спросил я. «Ты с ума сошла?» «Наверное», — сказала Настя. «В смысле, наверное, сошла. А защитит ли, не знаю. Но я так не могу». «Он уже мертв», — сказал я. «Ты даже не врач». «Да, не врач», — кивнула Настя. «Поможешь надеть перчатки? Вон в том пакете». Я выругался, потом сказал: «Стоп, ты никуда не пойдешь. Один умирающий мальчик, пусть его и жалко, не стоит другой жизни. Если надо, я тебя силой не пущу». Настя смотрела мне в глаза, но я выдержал этот взгляд. Можно сказать, легко выдержал. «Мама», — донеслось из радио няни беспомощно и слабо. «Мама, пить». «Вот это уже запрещенный прием», — пробормотал я. «Удар под дых. Но я тебя все равно не пущу. Михаил, да звони же ты!» «Да-да-да-да-да», — повторил Квази и, наконец-то, достал мобильник. Мы с Настей продолжали стоять, глядя друг на друга. Потом она сказала: «Перчатки помоги надеть». «Перчатки помогу», — сказал я, — «а внутрь не пущу». «Хорошо, помоги перчатки. И комбинезон. Тут целая стопка одноразовых». Я как раз помог ей натянуть вторую перчатку, когда мобильник на столе зазвонил. Простецким телефонным звонком, как в старых аппаратах со времен Белла. Я нажал на ответ и сказал в трубку: «Что хочешь сказать, тварь?» «Наконец-то ты догадался», — сказала Виктория. «А я уж подумала, что переоценила тебя. Собиралась позвонить на твой номер». «Что значит «переоценила»?» «Ну, когда упомянула про работающую больницу», — терпеливо пояснила Квази. «Мне казалось, ты придешь к правильному выводу раньше. Я уже 3 часа названиваю. Парень жив?» «Да», — глянув на Руслана, ответил я. «Хорошо», — сказала Виктория. «Я не хотела, чтобы он умер. Я ввела ему лекарство, которое может помочь или может убить. Но это все, что я успела придумать за неделю. Над лечением мы не работали. Может быть, парень выживет. Он довольно молод. А еще лекарство стимулирует иммунитет. И вы все-таки его нашли, хоть и поздновато. Но если не допускать обезвоживания...» Казалось, она уговаривает сама себя. Может быть, так и было. «А еще, к сожалению, У этого дрянного мобильника был очень громкий динамик. Настя услышала про обезвоживание и стала торопливо натягивать хрустящий синтетический комбинезон. «Сволочь!» — простонал я. «Тварь! Почему я тебя не убил? Почему?» «Если бы ты меня убил, юноша заболел бы среди людей, а не в изолированной палате», — мягко сказала Виктория. «Началась бы эпидемия, а я не хочу, чтобы люди умирали».
«Тогда зачем?» — уже ничего не понимая, спросил я.
«Я не хочу, чтобы и квази умерли», — пояснила Виктория. «У вас есть черная плесень, и ваши власти хотят ее применить. Теперь у нас есть ветрянка. Равновесие сил. Мой муж, его человеческая натура была слишком агрессивной, слишком бескомпромиссной. Виктор был экстремистом квази, оставаясь еще человеком. Он выпустил бы вирус на волю или передал бы его тем из нас, кто распространил бы вирус по всему миру. Я надеялась, что, став квази, он превратится в более умеренного. Но вы все сломали. Приходится импровизировать. Я не хочу миллиардов смертей. Я хочу спасти всех. Денис!» Я опустил руку с телефоном, глядя на Настю в белом балахонистом комбинезоне с надвинутым на голову капюшоном. «Не высшая биозащита», — сказала она, кажется, даже улыбнувшись под маской. «Но что есть?» «Не надо», — сказал я. «Я ведь человек. Я тоже. Но я не иду туда. Ты мужчина. Ты по-другому реагируешь. Это правильно». Настя на миг прижалась губами к моим губам сквозь маску.
«Не надо», — беспомощно повторил я.
«Иногда так бывает, что от нас уже ничего не зависит», — сказала Настя. «Но, ты знаешь, в этот миг становится легко». Она повернулась и пошла в бокс. Я застонал, снова поднес телефон к лицу. Виктория молчала. «Как я тебя ненавижу», — сказал я в трубку. «А мне недоступно это чувство», — задумчиво сказала Виктория. «Но я тебя понимаю. Поверь, мне самой неприятно то, что я сделала, и то, что делаю сейчас. Но миссия, которую я должна выполнить, важнее, чем жизнь двух мальчишек». Мне показалось, что меня ударили под дых. «Почему двух?» — спросил я, зная, каким будет ответ. «Потому что Найт у меня». Я посмотрел на Михаила. Он как раз закончил что-то вполголоса бормотать в трубку. Михаил тоже услышал. «Чего ты хочешь?» — спросил я. Ругаться, угрожать — все это теперь не имело смысла. И даже Настя, закрывшая дверь шлюза и входящая в палату, отошла на второй план. «Выхода из города. Люди Маркина работают хорошо, но я верю в то, что вы с Михаилом мне поможете. Вы очень хорошо мотивированы».
«Я тебе не верю», — беспомощно сказал я.
«Скажи что-нибудь папе», — донеслось из трубки. Несколько секунд было тихо, потом послышалась возня. Потом Виктория сказала: «Он упрямый мальчик и не хочет быть заложником. Мне придется сделать ему больно, чтобы он закричал».
«Не надо», — сказал я быстро. «Не делай ему больно. Я верю».
«Выход из города», — сказала Виктория. «Сегодня до полуночи. Иначе Найт умрет. В качестве дополнительной мотивации он умрет болезненно, и ему будет очень страшно. И умрет он окончательно. Я позвоню, Симонов. Не теряй телефон». Я смотрел на Михаила, и в моих глазах, наверное, не осталось ничего, кроме ужаса. А вот у Михаила нет. Там еще было раздумье. Он соображал так быстро, как могут только квази.
«Нам придется вывести ее из города», — сказал я.
«Ты даже не рассматриваешь другие варианты», — уточнил Михаил.
«А ты что, рассматриваешь?»
«Кто-то недавно говорил, что жизнь одного умирающего мальчика не стоит другой жизни. Что ж уж говорить о миллиардах».
Я кивнул. «Да-да, ты прав, я говорил. Только не о своем сыне».
у нас будут проблемы. Большие проблемы, заметил Квази.
В первую очередь у тебя.
Не хочешь, справлюсь сам.
Дай подумать минуту, попросил Михаил.